Глава шестая. Тихо теплилась лампада перед стеклянным кивотом, в коем блистали золотые и серебряные оклады наследственных икон. Дрожащий свет ее слабо озарял занавешенную кровать и столик, уставленный склянками с ярлыками. У печки сидела служанка за самопрялкою, и легкий шум ее веретена прерывал один тишину светлицы. «Кто здесь?» — произнес слабый голос. Служанка встала тотчас, подошла к кровати и тихо приподняла полог. «Скоро ли рассветет?» — спросила Наталья. «Теперь уже полдень», — отвечала служанка. «Ах, боже мой, отчего же так темно? Окна закрыты, барышня. Дай же мне поскорее одеваться». «Нельзя, барышня, доктор не приказал». «Разве я больна? Давно ли?» «Вот уж 2 недели». «Неужто? А мне казалось, будто я вчера только легла». Наташа умолкла. Она старалась собрать рассеянные мысли. Что-то с нею случилось, но что именно, не могла вспомнить. Служанка все стояла перед нею, ожидая приказания. В это время раздался снизу глухой шум. «Что такое?» — спросила больная. «Господа откушали», — отвечала служанка. «Встают из-за стола. Сейчас придет сюда Татьяна Афанасьевна». Наташа, казалось, обрадовалась. Она махнула слабой рукою. Служанка задернула занавес и села опять за самопрялку. Через несколько минут из-за двери показалась голова в белом широком чепце с темными лентами и спросила вполголоса: «Что, Наташа?» «Здравствуй, тетушка», — сказала тихо больная. И Татьяна Афанасьевна к ней поспешила. «Барышня в памяти», — сказала служанка, осторожно придвигая кресло. Старушка со слезами поцеловала бледное, томное лицо племянницы и села подле нее. Вслед за нею немец-лекарь в черном кафтане и в ученом парике вошел, пощупал у Наташи пульс и объявил по латыни, а потом и по-русски, что опасность миновалась. Он потребовал бумаги и чернильницы, написал новый рецепт и уехал. А старушка встала и, снова поцеловав Наталью, с доброю вестью тотчас отправилась вниз к Гавриле Афанасьичу. В гостиной, в мундире при шпаге, с шляпою в руках сидел царский араб, почтительно разговаривая с Гаврилою Афанасьичем. Корсаков, растянувшись на пуховом диване, слушал их рассеянно и дразнил заслуженную борзую собаку. Наскучась им занятием, он подошел к зеркалу, обыкновенному прибежищу его праздности, и в нем увидел Татьяну Афанасьевну, которая из-за двери делала брату незамечаемые знаки. «Вас зовут Гаврила Афанасьич», — сказал Корсаков, обратясь к нему и перебив речь Ибрагима. Гаврила Афанасьич тотчас пошел к сестре и притворил за собою дверь. «Дивлюсь твоему терпению», — сказал Корсаков Ибрагиму. «Битый час слушаешь ты бредни о древности рода Лыковых и Ржевских и еще присовокупляешь к тому свои нравоучительные примечания. На твоем месте я бы плюнул на старого враля и весь его род, включая тут же и Наталью Гавриловну, которая жеманится, притворяется больной, слабой здоровьем. Скажи по совести, уже ли ты влюблен в эту маленькую жеманницу? Послушай, Ибрагим, последуй хоть раз моему совету. Право, я благоразумнее, чем кажусь. Брось эту блажную мысль. Не женись. Мне сдается, что твоя невеста никакого не имеет особенного к тебе расположения. Мало ли что случается на свете. Например, я, конечно, собою не дурен, но случалось, однако ж, мне обманывать мужей, которые были, ей-богу, ничем не хуже моего. Ты сам помнишь нашего парижского приятеля, графа Д? Нельзя надеяться на женскую верность. Счастлив, кто смотрит на это равнодушно. Но ты с твоим ли пылким, задумчивым и подозрительным характером, с твоим сплющенным носом, вздутыми губами, с этой шершавой шерстью бросаться во все опасности женитьбы? «Благодарю за дружеский совет», — перервал холодно Ибрагим. «Но знаешь пословицу? Не твоя печаль чужих детей качать». «Смотри, Ибрагим», — отвечал, смеясь Корсаков, «чтоб тебе после не пришлось эту пословицу доказывать на самом деле, в буквальном смысле». Но разговор в другой комнате становился горяч. «Ты уморишь ее», — говорила старушка, — «она не вынесет его виду». «Но посуди ты сама», — возражал упрямый брат. «Вот уж 2 недели ездит он женихом, а до сих пор не видал невесты. Он, наконец, может подумать, что ее болезнь — пустая выдумка, что мы ищем только как бы время продлить, чтоб как-нибудь от него отделаться». «Да что скажет и царь?» «Он уж и так 3 раза присылал спросить о здоровье Натальи. Воля твоя, а я ссориться с ним не намерен». «Господи, боже мой!» — сказала Татьяна Афанасьевна. «Что с нею бедною будет? По крайней мере, пусти меня приготовить ее к такому посещению». Гаврила Афанасьевич согласился и возвратился в гостиную. «Слава Богу!» — сказал он Ибрагиму. «Опасность миновалась. Наталья гораздо лучше. Если б несовестно было оставить здесь одного дорогого гостя, Ивана Евграфовича, то я повел бы тебя вверх взглянуть на свою невесту». Корсаков поздравил Гаврилу Афанасьевича, просил не беспокоиться, уверил, что ему необходимо ехать, и побежал в переднюю, не допуская хозяина проводить себя. Между тем Татьяна Афанасьевна спешила приготовить больную к появлению страшного гостя. Вошед в светлицу, она села, задыхаясь у постели, взяла Наташу за руку, но не успела еще вымолвить слово, как дверь отворилась. Наташа спросила, кто пришел. Старушка обмерла и онемела. Гаврила Афанасьевич отдернул занавес, холодно посмотрел на больную и спросил, какова она. Больная хотела ему улыбнуться, но не могла. Суровый взгляд отца ее поразил, и беспокойство овладело ею. В это время показалось, что кто-то стоял у ее изголовья. Она с усилием приподняла голову и вдруг узнала царского арапа. Тут она вспомнила все, весь ужас будущего представился ей. Но изнуренная природа не получила приметного потрясения. Наташа снова опустила голову на подушку и закрыла глаза. Сердце в ней билось болезненно. Татьяна Афанасьевна подала брату знак, что больная хочет уснуть, и все вышли потихоньку из светлицы, кроме служанки, которая снова села за самопрялку. Несчастная красавица открыла глаза и, не видя уже никого около своей постели, подозвала служанку и послала ее за карлицею. Но в ту же минуту круглая старая крошка, как шарик, подкатилась к ее кровати. «Ласточка», так называлась карлица, во всю прыть коротеньких ножек вслед за Гаврилою Афанасьевичем и Ибрагимом пустилась вверх по лестнице и притаилась за дверью, не изменяя любопытству сродному прекрасному полу. Наташа, увидя ее, выслала служанку, и карлица села у кровати на скамеечку. Никогда столь маленькое тело не заключало в себе столь много душевной деятельности. Она вмешивалась во все, знала все, хлопотала обо всем. Хитрым и вкрадчивым умом умела она приобрести любовь своих господ и ненависть всего дома, которым управляла самовластно. Гаврила Афанасьич слушал ее доносы, жалобы и мелочные просьбы. Татьяна Афанасьевна поминутно справлялась с ее мнениями и руководствовалась ее советами. А Наташа имела к ней неограниченную привязанность и доверяла ей все свои мысли, все движения 16-летнего своего сердца. «Знаешь, ласточка, — сказала она, — батюшка выдает меня за арапа». Карлица вздохнула глубоко, и сморщенное лицо ее сморщилось еще более. «Разве нет надежды? — продолжала Наташа. — Разве батюшка не жалится надо мною?» Карлица тряхнула чепчиком. «Не заступится ли за меня дедушка, а ли тетушка?» «Нет, барышня, араб во время твоей болезни всех успел заворожить. Барин от него без ума, князь только им и бредит. А Татьяна Афанасьевна говорит, жаль, что араб, а лучшего жениха грех нам и желать».
Боже мой!» – простонала бедная Наташа.
«Не печалься, красавица наша!» — сказала карлица, целуя ее слабую руку. — Если уж и быть тебе за арапом, то все же будешь на своей воле. Нынче не то, что в старину. Мужья жен не запирают. Араб, слышно, богат. Дом у вас будет, как полная чаша. Заживешь припеваючи.
— Бедный Валериан, — сказала Наташа, но так тихо, что карлица могла только угадать, а не слышать эти слова.
«То-то, барышня!» — сказала она, таинственно понизив голос. «Кабы ты меньше думала о стрелецком сироте, так бы в жару о нем не бредила, а батюшка не гневался бы».
«Что?» — сказала испуганная Наташа. «Я бредила Валерианом? Батюшка слышал? Батюшка гневается?»
«То-то и беда», — отвечала карлица. «Теперь, если ты будешь просить его не выдавать тебя за араба, так он подумает, что Валериан тому причиною. Делать нечего, уж покорись воле родительской. А что будет, то будет». Наташа не возразила ни слова. Мысль, что тайна ее сердца известна отцу ее, сильно подействовала на ее воображение. Одна надежда ей оставалась – умереть прежде совершения ненавистного брака. Эта мысль ее утешила. Слабой и печальной душой покорилась она своему жребию.